Воспоминания революции 1917 года Олега Александровича Керенского. Олег Александрович, я попросил вас рассказать мне о том, что вы помните о 1917 году, если можно, если вы начали с того, где и когда вы родились.
Я родился в Петербурге в 1905 году, 3 апреля, на Бассейной улице. В то время мой отец был молодым присяжным поверенным, помощником присяжного поверенного, я думаю. А мать моя по отцу из военной семьи, отец ее был генерал, а по матери из профессорской семьи. И ее дед был знаменитый профессор, первый профессор китайского языка в России. В 17 году мы жили на Тверской улице, почти напротив Смольного института. Так это было близко от Таврического дворца. И в то время папа был членом Думы и ходил пешком в Думу. Это последняя квартира, поскольку я помню, состояла из 5 комнат, обычных в то время для средней интеллигентской семьи, гостиная, столовая, кабинет, обязательно кабинет, и наша детская спальня, и мамина спальня.
А в вашей семье еще дети были?
Да, у меня брат, ему он на 2,5 года моложе меня. Конечно, к тому времени мы оба были в той же школе, куда мы обычно ходили или пешком, или ездили на трамвае. Школа была на Шпалерной улице.
А какая это школа была?
Это была школа коммерческая, частная коммерческая училище Марии Александровны Шедловской. Одна из самых первых школ совместного обучения в России. И так она была совместная, то она не могла называться гимназией, называлась коммерческим училищем. Ничего общего с коммерческим училищем не имела. Имела 8 классов. И я успел кончить... А вообще в России успел кончить, я перешел к 7. Но это уже мою школу закрыли в 18 году, так что я уже кончал в советской школе. Первые дни революции я помню, конечно, очень ярко, потому что отец мой исчез из дома и в течение многих дней не появлялся, так он был, кажется, 5 дней подряд без сна в Таврическом дворце. А мы бегали смотреть на толпы, которые шли к дворцу. Я видел, лично видел приход гвардейского экипажа. Но в то время мне было, знаете, 12 лет, так что я ни в чем не участвовал.
А какие еще, вот вы помните приход гвардейского экипажа, какие еще яркие картины?
Невероятные толпы людей. Невероятные толпы людей. Невероятно радостное настроение на улицах, обнимались, целовались. Конечно, я принадлежал еще, так сказать, к семье, которая в то время считалась революционной, так что все наши знакомые были в восторге. Но на улицах была радость, несомненная радость. Люди поздравляли друг друга.
А вот вы...
И боев не было. Там была очень маленькая перестрелка, потому что первое время часть полиции все-таки что-то отстаивала. Потом ловили городовых, потом были так называемые колодочные, которые... Но вообще кровопролития не было, а были только очень незначительные вспышки. И в неделю все смылось. Не было ни одного, ни полицейского, ни офицера на улице, так сказать, из полицейских чинов. Потом я помню вот этот пожар, сожжение окружного суда, который, несомненно, теперь ясно, что он был подожжен. Но в то время так и там была еще тюрьма, при кружном тюрьме. И так моя школа была рядом, и мы как раз целой партией отправились почти что сразу после пожара. И это было мое первое столкновение с тюрьмой, с открытыми камерами, с коридорами и заваленной бумагой. На дворе жгли все эти... документы с фотографическими карточками. Мы все тащили домой книжечки. И, между прочим, оттуда было спасено много тогда материала. У папы в Министерстве юстиции лежал на столе целый том с Лёшки о нем лично, которая была спасена из этих охранных отделений.
А этот окружной суд, вы не помните, на какой улице он был?
Он был... Ну, это продолжение Шпалерной, это рядом с Литейным, на углу Литейного, у Литейного моста. Вот я забыл название улицы, но это на углу Литейного, сам совершенно рядом с Литейным мостом. И это был... Окружной суд был известен в Петербурге очень. И, ну, при нем была тюрьма предварительного заключения.
Я хотел вас вот что спросить. Не осталось ли у вас впечатлений о ваших знакомых, которые приходили в ваш дом, и к настроению, вот, связанных вот с тем периодом февраля?
Да, но имейте в виду, что первые дни февраля никого не было, ничего не было. Все, это все было или на улицах, или в Думе. Затем, значит, сразу после этого папа стал министром, и весь центр знакомств и событий, собственно говоря, перевелись в министерство, где люди сидели часами в разных приемных, и папа и всевозможные другие участники революции вбегали и выбегали, и знакомые их ждали, чтобы поговорить или поздравить.
А вам когда-нибудь приходилось ходить к отцу?
Я постоянно бывал, мы постоянно там были. Мы завтракали там. Это вообще была какая-то сумасшедшая жизнь, потому что это... у папы была комната в углу, то есть кровать где-то стояла в углу, потом приходили знакомые, завтраки подавались экспромтом. Но, в общем, сам-то папа, конечно, там бывал очень редко. Все люди, все были страшно заняты. Шло 24 часа в день, шла эта штука. А дома, в то время дом был более-менее пустым, потому что, конечно, еще там была моя бабушка, а мы жили отдельно. Но в Петербурге была масса родственников. У меня были родственники старой матери и родственники старой отца. Его сестра, женщина-врач, хирург, постоянно приходила. А потом, позднее, приехал его брат, дядя Федя, который был помощником прокурора в Ташкенте, который приехал во время февральской, во время революции, приехал, жил у нас в квартире. Один короткий период. Он потом был растержен и погиб со всей семьей уже в Ташкенте. Собственно говоря, все остальное описано в книгах. Февральский период, вот эти все выступления, июльские выступления большевиков, я прекрасно помню. Я сам стоял и слушал выступления. Вот я не уверен, Троцкого или Ленина, при дворце в Ктюшинской я его лично слышал, но в толпе.
А о чем говорил,
это
я не помню.
Нет, это вообще не имело значения. Это все было одни и те же разговоры, что нужно больше свободы, больше углублять революцию. Так что это мы никогда не обращали внимания. Было просто интересно посмотреть.
А вот как вы и ваши товарищи, однолетки, воспринимали
все события? Мы все были... Считались мы себя или кадетами, или эсерами. И вообще все революции в моей школе была принята целиком. Я почти не знаю противников революции. Вообще в то время их не было. Вообще их не было в то время. Я не встречал никого тогда, кто открыто был против революции. Никого. Но, конечно, в нашей школе, которая была передовая школа, все учителя были передовые, педагоги они были.
Так да, что... вот занятия в школе продолжались.
Занятия продолжались, да, занятия
так
продолжались.
Так что учебный год
был... Этот учебный год был абсолютно даже не нарушен. Мы продолжали ходить в школу.
А какие-нибудь заметные перемены произошли в школе?
Нет, не в первую революцию, нет, не в февральскую революцию. Школа шла наоборот, совершенно нормально.
Ну, а преподаватели, они как-то, и можете знать, себя держали или говорили иначе? То есть заметно было, что в школе просто...
Видите, так наша школа была всегда очень свободная, без наказаний, без... этого не было заметно. И я бы сказал, так я вообще в то время, я еще позднее я участвовал Я был делегатом школы, участвовал во всех этих нововведениях. Я был в школьных советах и раздавал бесплатный билет. Но в то время это еще не было. Это еще шло... Первый период революции шел в школу... Первое лето школа была совершенно нормальной. И уроки продолжались. Никаких политических неприятностей в мою сторону не было. Тут еще анекдот. Приехали из-за границы дети Троцкого. Лева, и забыл, как зовут младшего, который... оказались в нашей школе. И им пришлось очень плохо. Тогда после выступления большевиков школа была политически настроена, и их начали довольно неприятно притеснять, и они ушли из школы. Они приехали такими маленькими швейцарскими мальчиками в коротких штанишках, длинные чулки, еще финские ножи носили. Такие были для России непривычные два мальчика. Но, в общем, они не были. Они были хорошие мальчики. Но им пришлось плохо, потому что у нас были тогда... Все были против большевиков в то время. Вообще в школе было много знаменитых людей. Сын Кустодиева учился, потом сын Воскова учился. Я их многих за границей встречал.
А к вам, как к сыну министра?
Тогда это не было. Это было... Тогда это не было. Я не имею никакого воспоминания, чтобы в моей личной жизни произошла какая-то, чтобы кто-нибудь ко мне стал относиться или по-другому, или с отвращением, или с уважением. Тогда этого не было. После было много, но тогда этого не было. Тем более, что мы все в школе были уже много лет, и... Нет.
Так что о школе у вас остались
очень хорошие? О моей школе остались замечательные. Но эту школу закрыли, как только большевики пришли к власти, ее закрыли.
А вот вы говорили о июльском восстании. Мы начали что-то сказали, что вот я помню...
Да, это я помню смутно, потому что я помню детский страх. Вот эти маршировали тогда по Невскому эти какие-то толпы. Потом было немножко стрельбы. Но июльское восстание я плохо помню. Потому что, может быть, даже я был в школе. Я хорошо помню потом февральскую, то есть Октябрьскую революцию.
А лето 17-го года вы
провели? Лето 17-го года мы провели... В школьный период мы провели нормально в Петербурге. А на каникулы, я думаю, что я уехал, как всегда, в имение. Нет, я уехал с Карятиным. Это был кадет, очень видный человек. Он был тогда помощником министра юстиции. Его сын был большой мой друг. И меня пригласили в имение с Карятиным. И мы провели там каникулы. И это было мое первое введение к охоте. Я до этого был против охоты. Но там я влюбился в охоту. С тех пор я всегда... пытался ее получить, где бы то ни было. Я помню, да, так что я думаю, что мы в имении вот родственников моей матери, то есть ее дяди, мы не ездили в этот раз. Мы обычно всегда ездили под Казань, в имении дяди моего матери, моей матери.
А имение, в котором вы были летом 17-го года?
Это был Тверской губернии, и это было имение Скорятиных. И не могу вам назвать, не помню деревню. Да. Они все погибли. У него были чудные три дочери, которые потом принимали участие в Белом движении. И они участвовали в финских делах. Они устраивали перебеги в Финляндии. Они все дочери погибли. Что стало мальчиком, я не знаю. Конечно, сами старики с Карятин давно умерли. Это были одни из таких совершенно замечательных людей.
И там вы провели в имении летом...
Совершенно нормально. Да. Совершенно нормально. Там не было тогда никаких беспорядков. Никаких. Беспорядки в деревнях произошли вообще в 18-м году. Например, эти имения, где мы всегда проводили лето, и где помещики были довольно передового толку. Один из моих дядя моей матери был ветеринаром, и масса считал, что он масса делал, так сказать, для окружающих Кристиан, а другой был профессор математики и имени Тора Велось, управляющим. Но оба имения были сожжены в 18 году, и там была библиотека, была погублена совершенно зря, потому что они, в общем, в этих имениях с крестьянами никакой вражды не было, так что ясно, что это было просто хулиганство. И потом, много позднее, это уже не имеет никакого отношения к моим воспоминаниям, мой дядя-ветеринар вернулся, и до сих пор, то есть он, вероятно, сейчас умер, но он много лет там потом жил, уже не в имении, а где-то поблизости, и продолжал заниматься ветеринарством.
А когда вы вернулись обратно в Петроград?
Я думаю, что мы вернулись, как всегда, в то время возвращались, к началу школы, в сентябре. Потому что уезжали обычно на пару месяцев в те времена.
А у вас остались какие-нибудь впечатления о городе, о вашем возвращении, о тех переменах, которые, может быть, произошли?
Опять-таки, в Петербурге перемен в первый период революции особенных не было. Трамваи действовали, извозчики существовали. Люди были, в общем, радостны, но к тому времени уже начались все эти разговоры, а потом было, конечно, Корниловское восстание. И уже тогда начались критики, и я думаю, к осени появились у публики сомнения об устойчивости правительства, и некоторые люди уже начали уезжать, я думаю. Но я этого всего не как мальчик, я этого не переживал, в общем.
Другими словами, для вас жизнь...
Кроме того, что мой отец был в министерстве не дома, и мы бегали его видеть урывками, кроме этого ничего не изменилось, в общем. А тем более, что жизнь наша, частная, не изменилась совсем. Не прибавилось ни денег, ни автомобилей, ничего не было. Это была совершенно та же жизнь. Мы также ходили пешком, куда надо.
Вы снова поступили в ту же школу, в следующий
раз? Да, школу.
И начали посещать занятия.
Совершенно нормально. Но к тому времени уже начали появляться нововведения. Я не могу установить чисел, но к тому времени было устроено объединение учащихся. От школ были уже делегаты. Я, например, до сих пор помню, это единственный раз, когда я слышал отца на большом митинге, было собрание учащихся. И папа выступал. И как раз это был еще ранний период. Вернулись из ссылки молодые студенты, вероятно, но скорее ученики, которые были сосваны за революционную деятельность или так называемую революционную деятельность при старом режиме, и они все вернулись в колоссальный митинг. И было организовано это общество объединение учащихся. Оно не было организовано советами, как они теперь это говорят, но оно существовало при первой революции. От каждой школы выбирал делегатов. И потом устраивались собрания. И были кое-какие хозяйские дела. Получались бесплатные билеты на трамвай, потом в театр иногда.
А кто из вашей школы был делегатом?
В моей школе, вот уже в 18 году был делегатом и я. Но дело в том, что от каждого класса был делегат. Mm-hmm. Это не был делегат от школы. Каждый класс, начиная, вероятно, с пятого, звал делегата на эти самые штуки. Были, при большевиках были большие обязанности. Было много раздачи всевозможных льготных билетов.
Когда мы будем говорить о 18-м, когда вы будете рассказывать о 18-м году, может, вы тогда вернетесь и расскажете о вашей деятельности, впечатлениях.
О Корниловском восстании я, в общем, ничего. В Корниловском периоде я... Может быть, меня не было в Петербурге. Я очень мало помню об этом. Был в августе. Я думаю, что меня не было. Я ничего не помню об этом особенно. Кроме того, что я потом читал. И потом вот эти предоктябрьские дни, когда уже начались обсуждения о том, что нужно делать, и почему это не делается, почему это не делается. Я это только, опять-таки, как мальчик 12,5 лет, я только так слушал. Мы, в общем, в этом не участвовали. Но не было еще изменения. Были хвосты, но хвосты были все время. В Петербурге в 16 году были хвосты. Собственно говоря, хвосты произвели революцию. Продовольственное положение не улучшилось, я думаю. Потом были, конечно, например, это знаменитое восстание, то есть не восстание, а наше, как называется, сейчас я забыл, наступление.
Вот
это,
да.
Это я хорошо помню, что это папа тогда взял на долгий период и потом приехал с мягшей рукой от рукопожатий. А, в общем, это достаточно, я думаю, об этом периоде.
Да,
что
да.
Период был очень радостный сначала, и потом он стал закисать. И закисание заключалось в том, что люди были, в общем, сначала красное восстание, потом белое восстание, и потом так называемая слабость правительства. Я говорю так называемым, потому что я не думаю, что у них были силы быть сильными. Это, в общем, не было ни полиции, не было армии, и была война. А потом приблизительно, значит, вот уже в октябрь, ведь октябрьский период был по русским числам в конце октября, так что весь октябрь уже был страшным.
А для вас лично в чем заключалась эта страшность?
Во-первых, значит, мы жили, во-первых, уже было, становилось для нас понятным, что для семьи стало понятно, что правительство может не удержать, чтобы большевики и советы делают работу почти невозможной. Во-вторых, мы жили очень рядом с Смольным. Мы постоянно видели эти манифестации и толпы людей. А потом пришла революция. В общем, революция заключалась для нас в том, что, значит, Зимний дворец был обстрелян. И уже сидя дома, мы слышали, значит, что все погибло. И пришел к нам знакомый, наш старый друг, и мы немедленно перешли из нашей квартиры, потому что мы думали, что будет какие-то неприятности. Я думаю, что это был почти на следующий день. Мы перешли в квартиру вот этого друга, Виктора Викторовича Сомова, который был адвокат, присяжный поверенный, и у которого мы тогда скрывались. Не скрывались, но жили несколько дней во время Октябрьского переворота. Хотя всем было известно, что он был папиным другом и был даже секретарем каким-то где-то в каком-то министерстве.
А отца вы вот в эти
отец
дни...
Еще... Нет, да. Отец тогда исчез. От отца было приблизительно второй день. Пришел один из верных лейтенантов и передал маме револьвер. Так сказать, очевидно, последний жест. А потом, когда мы жили у Сомова, это совершенно анекдот, был звонок из Гатчины, где папа сказал, что он в Гатчине, что он будет на следующий день в Петербурге. Был звонок из Гатчины в квартиру Сомова, это факт. Вот в эти знаменитые гатчинские дни телефон не был перерезан, даже надзора над ними не было, и был разговор между Сомовым и папой, и нами всеми, что он в Гатчине, что он на следующий день будет в Петербурге.
А вы не помните, что вам, может, вы говорили с отцом?
Я думаю, что мы все говорили, что я думаю, что он был на телефоне, говорил, серьезно говорил Сомов, что разговор был деловой, а потом, вероятно, мы всем, он всем нам что-нибудь сказал, что, во всяком случае, я ясно помню, что сказал, что завтра мы будем, должны быть в Петербурге. Потом пришел этот страшный день завтра, ничего не было. А, очевидно, послезавтра опять все рухнуло, потому что это тоже все описано, как вы знаете,
да.
Казаки отказались идти и так далее, и так далее. И тогда опять начались, даже у Сомбу было жить безопасно, мы думали, уже было опасно, какие-то стали подозрительные появляться типы, и нас, мы переехали в квартиру еще другого знакомого, тоже адвоката Соколовского, который потом был за границей, Сомов погиб в России. И там мы скрывались уже по-настоящему, я думаю, приблизительно неделю. И там, значит, был первый обыск, когда пришел молодой нахальный студент. Это было, я думаю, часа в 2 утра. Тогда, значит, там спала мама, и я, и мой брат, и прислуга Сомова. Соколовского, а сам Соколовский уже был, я думаю, к тому времени в Финляндии где-нибудь совершенно. И это была пустая квартира, в общем. И они сделали обыск. Это был первый обыск, который мы вообще знали. Валили солдат, стояли во всех комнатах. И студент взял маму в отдельную комнату и убеждал ее, что он верный эсер, и что если она только ему скажет, так он знает, что он здесь где-то, если она только скажет где-то, он его спасет. Вот, была такая штука.
Если ваша мать скажет, где ваш отец?
Да, да. Ну, конечно, во-первых, мать моя понятия не имела. К тому времени уже отец в Лисахского, а что уже гадчина кончилась. А кроме того, конечно, это была провокация. Но потом нас обыскали, они сидели там до утра, потом они ушли.
Ну, а разве с вами были какие-то вещи? Наверное, были какие-то самые простые такие?
Ничего не было, да. То есть, кроме того, что мы...
Да,
квартира наша, наша квартира на Тверской продолжала стоять. Со всей обстановкой она ни разу не была тронута. То есть, вероятно, они пытались сделать обыск, но мы выехали, но она не была ни разграблена, ничего не было сожжено. Я вам потом расскажу, мы употребляли, мы эти самые занавески и все эти вещи продавали постепенно в течение 3 лет. Так что это все было, они ее не разграбили. А когда после обыска, в общем, мама была уже в довольно большом страхе, тогда мы переехали к бабушке, которая жила на Песках, на Преображенской, в очень старой квартире, из лифта. И там мы провели уже... Мама жила там до 20-го года. Она там оставалась до конца. А мы потом перешли в школу, в интернат. Так что мы жили в школе и возвращались домой раз в неделю приблизительно.
А вы не помните, когда возобновились занятия в вашей школе?
Занятия в нашей школе, я думаю, возобновились довольно быстро. Потому что эту зиму наша старая школа продолжала существовать. И мы продолжали туда ходить. Мы там получали какие-то завтраки. И потом к концу, к весне 18-го года нашу школу раскассировали и создали школу на островах, на Петербургской, на старой деревне. И туда соединили нашу школу, очень передовую, совместную, учеников старшего класса Николаевского корпуска, института, забыл какого института, и школьники, которые были в этой школе, которые, это было коммерческое училище. И творилось там многое. Это были там очень хорошие, и кадеты были очень хорошие, все были очень хорошие, но так это была смесь первый раз молодых юношей и девушек. Кроме того, уже к тому времени не было ни хлеба, ни недостатки еды, так что было то, что называлось вовчение, то есть кража продуктов. Потом было довольно много хозяйств.
А вас кормили в школе?
Кормили в школе целиком, да. Кормили в 18-м году, летом кормили так, потом в 19-м году кормили хуже, и в 20-м году кормили плохо.
А вот после Октябрьской революции вам не запомнилось, когда вы в первый раз услышали, получили весть от вашего отца? Или узнали,
да,
что он там-то и там?
Да. Теперь вернемся к тому, что было. В январе, 9 января был созыв учредительного собрания. И, как вы знаете, все еще существовало. И сербская партия еще была, и кадетская партия была, и городская дума еще где-то там фигурировал. И были, это я точно знаю, были завещания всех этих людей идти, как устраивать манифестации, идти с оружием, идти без оружия и так далее, и так далее. Это я точно знаю, потому что Сомов во всем этом участвовал.
А вы это знаете, потому что вы слушали разговоры?
Я слушал разговоры, да. И было решено идти без оружия, приветствовать учредительное собрание. Приблизительно, я думаю, за 2 дня до этого на нашу квартиру был стук. Мы тогда еще не были. Это января мы не были в школе, мы были дома. Нет, простите, мы были в школе, мама была дома. Пришел папа с бородой. Он вышел или с Финляндского вокзала, или какого, я не знаю, потому что он приехал из Попскова. И вышел, прошел через весь Петербург и пришел в квартиру к маме.
То есть на вашу старую квартиру?
На квартиру бабушки.
А, на квартиру бабушки.
Квартиру бабушки. Я думаю, что ясно, что были какие-то отношения, что он знал, куда прийти. То есть он пришел на квартиру бабушки. Конечно, страшно, все были испуганы. И меня там не было тогда. И потом он сразу, его посадили к одной верной и преданной женщине на Васильевском острове. Риск был очень большой. И он у нее жил там приблизительно до пару месяцев, я думаю, на Васильевском острове. Эта женщина погибла потом от цепного тифа. А я ходил к нему приблизительно тогда, я думаю, или каждое воскресенье, или раз в две недели. И шел через весь Петербург на эту конспиративную квартиру. И его там видел. А потом вот было прощание, потому что он, значит, решено было его вести дальше. И мы пошли проститься. И потом, после этого, мы его уже увидели только в августе 20-го года. Так что он его, как его вывезли, что вывезли, мы не знали. Мы только знали, что он ушел. А теперь это самое вот знаменитое открытие учредительного собрания, что это я прекрасно помню. Будучи уже к тому времени лет 13, или почти 13, я к этой манифестации присоединился. Я шел с манифестацией довольно долго, и мы пришли, я, к сожалению, теперь не хорошо помню улицу, но это улица, которая ведет к Таврическому дворцу. Нас остановили, и взвод солдат стоял поперек улицы, а в длину во всей этой улице были эти казармы знаменитые. И они, значит, стали говорить, что дальше идти нельзя. Этих разговоров я не слышал, потому что я был приблизительно в середине и сбоку. А во всяком случае начались какие-то крики, визги впереди, потом были выстрелы в воздух впереди, и, значит, эта манифестация начала ложиться, как ложится рожь в поле. И мы все вошмя легли, и тогда открылась стрельба из окон казарм, но прямо уже вниз. И тогда мы панически бежали. И мы бежали по поперечной улице, и тогда я залег в России на улицах. В те времена лежали дрова такими колоссальными складами, березовые дрова. И вот мы за ними лежали, и у меня отмерз палец. И я потом оттуда боковыми улицами пришел на квартиру опять-таки наших знакомых, которые жили на бассейне рядом.
Вы на демонстрации
я
были
был тогда,
как сами мальчик, или с кем-нибудь?
Сам, мальчишка. Я был тогда панически перепуган. И я в эту квартиру забежал, и потом, значит, уже звонили маме, сказали, что я там и так далее. Но это тоже отрывок воспоминаний просто. Да.
А вам не запомнилось, много было погибло?
Нет, да, нет, в общем, нет. Нет, погибло, тогда же потом были сведения. Погибли, были ранены и были подстрелены, но погибло немного, что солдаты не стреляли убивать, они стреляли разогнать манифестацию. То, что они спереди остановили, это было организовано. То, что сбоку, это было на случай, если манифестация оказалась. Они же не знали, будут они с оружием, не с оружием, что. И они, это было уже хулиганство, что нет, не к чему. Манифестация к тому времени остановилась. Но чтобы ее разогнать, они открыли, собственно говоря, убийственную стрельбу, потому что они могли всех расстрелять, если хотели, потому что мы лежали под ними.
Да. Но они стреляли из окон.
Они стреляли из окон. Но это была такая, это не была стрельба, чтобы расстрелять всю манифестацию. Это была стрельба, чтобы ее разогнать. Так что я, например, раненых вокруг себя, что такое, я не помню. Что я сразу в эту улицу нырнул. А потом были всякие сведения. Но, по-моему, тогда в смысле убитых и так далее было очень мало. Это была стрельба, чтобы просто испугать людей.
А вот когда вы шли в этой толпе,
шли радостно и пели, и толпа была абсолютно за учредительные собрания. А это я вам не могу сказать.
Нет.
А лозунги даже было масло. Ну да, да здравствуйте, учредительное собрание, руки давай, приветствуем. Да, это я более или менее помню. Но имейте в виду, что к тому времени еще все эти советские способы всевозможные, в заранее приготовленных лозунгах, это все было домашнее, это не было. И потом все это было сравнительно полусекретно. Это было решение приветствовать учредительное собрание. А после этого я об учредительном собрании даже больше ничего не знаю. О том, как все произошло, я уже узнал за границей. Так как кто там выступал, кого разгоняли, да, я уже потом узнал. И в России тогда не было известно, что произошло. Было известно только, что были манифестации, которые шли со всех концов города. Это было, я только был больной. Они соединялись со всех концов города, и все были разорваны без сопротивления. Что, я считаю, была колоссальная ошибка. Это в то время еще можно было, я думаю, даже пройти. Так тогда все думали. Масса людей думали, что можно было.
Да.
Принимаю внимание, и теперь... То, что, на что они готовы были пойти, вероятно, это нельзя было. Но тогда все думали, что это была опять слабость, что нужно было идти и бахнуть чем-нибудь. Ну, что же потом произошло? Значит, это... После этого они, значит, утвердились, и тогда начались все эти декреты. Ведь до этого ничего не было.
Да.
До этого они ждали учредительного собрания. И когда они его разогнали, тогда они начали... И тогда, собственно говоря, была видна диктатура. Пролетариата, потом начались белые движения, потом начались заложники и всякие другие неприятности, и все меньше, и, конечно, ухудшались продукты.
А как вам запомнилась весна 18-го года? Вы продолжали ходить?
Весна 18-го года мою школу закрыли, и я думаю, насколько я помню, вот я не могу вам точно сказать, но я думаю, что это было или весной, или летом эта школа кончилась, так что... Насколько мне известно, осенью 19-го года я начал в новой школе. Но, может быть, это было даже летом 18-го года.
А лето 18-го года?
Лето 18-го года, по теперешним представлениям, по представлениям того, что потом было, было еще очень хорошее. Но оно тогда уже казалось очень скверным, и... Какие-то наши друзья посоветовали нам, что можно поехать откормиться под Вологду, в Усть-Сысольск.
Простите?
В Усть-Сысольск. Маленький городок недалеко от Вологды. Деревушка даже. То есть город Усть-Сысольск – город, а мы поехали в деревню. Забыл название. Под Усть-Сысольском. И поехала, значит, мама, я, мой брат, моя бабушка, мамина сестра с ее... дочерью, и семья вот этих друзей, где была тоже мать и, вероятно, насколько я помню, двое детей. Но не было ни одного мужчины, это все были женщины с детьми. И вот мы, значит, поехали и сняли комнаты в избах у крестьян в этой деревне отъедаться, и действительно. Кормили нас этими знаменитыми ржаными пирогами. Хозяин наш был замечательный, это я тоже прекрасно помню. И вот к тому времени у меня уже было ружье, и я тогда там на уток охотился, и так далее, и так далее.
Но так это был не только спорт, но это был и способ добычи провиантов.
Да, конечно, но моя охота была не особенная, так что я приносил одну тощую утку. Нет, там еды было сколько угодно. Они ели, они не знали, что такое голод, они не знали, что такое революция. Этот хозяин наш был, хорошо его помню, прекрасный мужик, он только что из солдат вернулся. И был очень хорошо к нам расположен, очень. И как раз тогда, значит, был высадка Ковчаковская, не Ковчаковская, в Архангельске. И англичане, и русские подходили, приблизительно двигались на Вологду. И вдруг внезапно, я был утром на охоте, меня дома не было. И как внезапно пришли эти самые совершенно уже хулиганы, потому что это были набранные с повязками люди, с ружьями. И всю эту ораву, всех нас, увезли на грузовиках. Меня ждали, я пришел с этой уточкой. Меня ждали, и нас всех увезли без всякой подготовки. Хотя какой-то период был, потому что я успел, например, ружье отдать этому самому крестьянину. А потом что-то такое мы успели как-то сделать. Может, нам дали время на упаковку, вероятно, дали время. Потому что мы, я думаю, что дали время всем упаковаться, посадили в поезд и везли из этой деревушки на Усть-Сысольск, а с Усть-Сысольска на Вологду и из Вологды на Москву.
Но это же под конвоем вас везли.
Под конвоем, запертом третьего класса в вагоне, с запертыми комнатами и с часовыми, и почти что абсолютно без еды.
И вас везли именно потому, что вы были
они нас
семьей
везли, потому что мы были семьей Керенского, с нами, но вся группа была арестована. И обвинение было, что мы хотели перебежать в Белом, и что мы, значит, ясно приселись и ждали. А поездка была страшная, потому что это был период моряков с этими, на этих самых на реках, и все время говорили, не пристрелить ли их по дороге, куда их тащить в Москву. Ну, в общем, какие-то комиссары появлялись, нас довезли до Москвы, и нас посадили сразу на Лубянку, и мы там провели приблизительно 6 недель.
И это было в каком месяце?
Это было осенью 18 года. Мы еще не кончили лето, так что я думаю, что это будет август-сентябрь, что-то такое. Комната была большая, абсолютно переполненная. Абсолютно. Даты, конечно, можно установить, потому что я знаю приблизительно, какие люди там сидели. Там сидели Там сидели еще тогда всевозможные остатки эсеров, потом там были какие-то артистки. Там была артистка в бальном платье, которая там сидела, не знаю, сколько времени.
А сколько человек сидело в вашей?
Комната была абсолютно битком, по-моему, до 60, насколько я помню, битком. Потому что мы все спали на полу абсолютно рядами. Причем мы были единственные два мальчика. Это была женская палата. Женщины выводили под охраной в уборную и держали открытые двери. Это факт. Комната, на потолке висели эти вечно голые лампочки. Но сразу был староста выборная, очень милая женщина. Нас подкармливали, все посылки делились. Детям давали добавочный шоколад, если приходили. Вообще все это было довольно свободно, в том смысле, что они еще, организация была слабая, приходили какие-то посылки, велись политические разговоры, была староста. И долгое время не было никаких допросов. Потом принимал участие на допросе, то есть в том смысле, что я стоял рядом с мамой. Но, в общем, заключался допрос в том, куда вы ехали, зачем вы ехали и что вы набираетесь делать. И анекдотно под расписку, в конце концов, нас выпустили обратно в Петербург. И мама писала расписку, что они собираются покинуть Россию. Это было все.
А кто вас допрашивал, не помните?
Нет. Даже не только не помню, но абсолютно уверен, что мы тогда и не знали даже. Но это я не помню.
Но обращение с вами было более-менее...
Обращение было такое же, как всеми остальными. Тогда они никого не били. Они... Спать было трудно, кормили скверно и ходили в уборную с открытыми дверьми, потому что все об этом женщины говорили. Но никаких, так сказать, физических явлений не было. А потом каждую ночь выводили людей... неизвестно куда, на допрос или на перевод в другие места или на расстрел. Так что люди исчезали. Поэтому все время была обстановка, когда кого-нибудь вызывали, все целовались, прощались, и неизвестно было, возвращается человек или нет. Но в то время, это имейте в виду, что это был самый еще первый период, все еще было довольно... И там же где-то была мужская камера, еще какие-то были сношения. Был приблизительно тот период, насколько мне известно, когда сидел тоже и этот Брюс Локотт. Приблизительно тот период. Потом мы вернулись в Петербург, вернулись на квартиру бабушки, и вот тогда мы пошли в эту школу, насколько я помню, в новую школу. И там мы, значит, были до самого отъезда, до августа 20-го года, где это был интернат. Например, я ходил в кадетском мундире, в высоких сапогах. Это была выдача мальчикам. Все девочки ходили более-менее институтских, потому что то, что они захватили в этих корпусах и в институтах, были склады одежды. И вот когда они стали устраивать эти школы-интернаты, они его раздавали, кому попало. И мы стояли в очередях, и если вы могли получить хорошие сапоги или дырявые сапоги, все это надо было разобрать. Много из этого было штопано.
А сведения об вашем отце вы
тогда никаких,
или никаких
нет,
абсолютно
нет, тогда не было, это было страшно опасно. Я думаю, почти в течение года это было абсолютно Я даже не уверен, что мы знали. Я думаю, что мы уже знали, что он выехал за границу. Потому что я думаю, что об этом писали или были какие-то... Но никаких личных отношений не было. Никаких. Ни писем, ничего.
Но вас...
Но нас, как Катеринских, нас тогда... Вот после этого ареста нас не трогали. Это совершенно определенно. Мы в школе были такими же, как все остальные. Так как у меня были... Я был делегатом школы.
Вот расскажите.
Я был от школы делегатом на все эти учебные заведения. И, например, у меня была один из... В 19 году одной из обязанностей была раздавать билеты. Мы ездили, это было на Бассейной улице, мы по очереди сидели в этой комнатушке и раздавали билеты очень учащимся. Приходили представители, давали карточки, сколько нужно, и раздавали это билет на ленты. Я не знаю, помните ли вы, это были катушки. Нет. Билеты были на веревочке, катушками. На катушке, как здесь. И катушки были, я не помню, 50 или 100 билетов. И вот говорилось, я не знаю, 200-300 учеников, столько-то проездов в день. И катушками отморачивали, потом вышли домой, завешенные катушками, и так вынесли домой. Потом давались, в 19 году большевики давали также на массу билет в театр. Я приблизительно с первого периода 17 года и... Я бы сказал, 19-й я перевидел почти все оперы и почти все знаменитые пьесы, которые шли в репертуар в императорский театр. Я и ходил в Мариинский, мне тогда было все-таки 13-14 лет всего, но мы все ходили. Мы ходили, это билеты были, а кроме того, мы были еще делегатами, так что когда были свободные билеты, мы еще вдобавок шли вне очереди. Но потом и это закрылось. Эта организация закрылась, в последнем году ее уже не было. Почему ее закрыли, я теперь не помню. Но, по-моему, закрыли, потому что в общем она была враждебно настроена. И потом большевики стали все выдавать через комиссариаты и уже абсолютно, так называя, так сказать, полицейским способом, а не добровольческим.
А занятия, как они
занятия изменились? Занятия шли, особенных изменений не было.
Преподаватели остались?
Преподаватели остались те же самые в то время. Кроме того, что у нас был новый начальник школы, известный педагог, к сожалению, я сейчас не помню фамилию, но она может прийти, который был настоящим большим педагогом, и который эту школу очень гордился ей. И эта школа была показная, и когда была первая делегация, приехавшая в Россию, по-моему, это была лейбор-делегация, они как раз в эту школу пришли, мы все были выстроены в ряд.
Другими словами, это была делегация английской лейбористической.
По-моему, была лейбористическая или trade unions, но такая. Мы тогда не знали, кто они были. Теперь я задним числом. Только мы знали, что была английская делегация. И это я утверждаю абсолютно. Нам выдали абсолютно новую одежду. Мы не знали, в чем дело. Выдали новую одежду, мы немножко лучше поели в этот день. И потом мы все выстроились, и, значит, они шли. И уже за границей я увидел людей, которые утверждали, что они были тогда и помнят этот визит. И там был анекдот, потому что там была маленькая девочка в конце очереди, которая одна из этих видных персонажей спросила, чего бы она больше всего хотела, и девочка дала хлеба. И был конфуз. Потом эту одежду от нас отобрали, и мы вернулись к разбитому корыту. Тогда долго обсуждали, можно ли сделать какой-нибудь выпад или что-нибудь. Но, в общем, прошло все без всяких... Потом, я не знаю, помните ли, был всеобуч.
Да.
Всеобуч — это всеобщее военное обучение. И я уже это начал делать. И вот устраивались гонки на лыжах, например, на Неве зимой. И за призы были хлеб. Каждому участнику состязания давалось столько-то хлеба, а выигрышному давалось добавочно еще, и вы домой несли этот хлеб. Потом я, значит, в 13 лет я начал курить. Вот это все были уже так революционные введения. Я, значит, притащился, это было в 19-м, да, мне было тогда уже 14 лет. Я пришел домой, я тогда променил хлеб на папирос. И... Поцеловал маму, мама говорит, что ты куришь?
А какое настроение было? среди ваших вот товарищей вы...
Тогда было скверно уже, скверно. Да. Тогда была боязнь, исчезали люди, потом люди, часть людей убежала. Потом у мамы были постоянные обыски. И 19-20 год были очень тяжелые, очень тяжелые. Потом недоедание было полное. И недоедание не то, что они детям не давали, недоедание было повсюду. Потому что, как вы помните, в 20-м году был голод,
да.
Настоящий голод. Ну и вот тут как шла жизнь. Вот у нас, как у всех среднего круга людей была мебель, обстановка, шторы, портьеры, ковры. И вот это все променялось. И я мешечно занимался мальчишкой. Я ездил по финской дороге, опять забыл название уже, но в деревушках. И мы ходили или покупали, или обменивали, или картошку, или хлеб, и тащили это домой. На трамваях мы висели вот так, вы, наверное, помните, это висели в 6 в глубину. А мама получила, опять появился какой-то друг, знакомый из крестьян, из Петербурга, который, очевидно, имел какое-то чувство. И он регулярно нам брал штору и приносил мешок, или маме, или картошки, или чего-нибудь. Весь 19-й год продолжался, насколько я помню. Он это не делал бесплатно. И он даже говорил, что он это не от себя берет, что он это... Может, он от этого имел прибыль, но он, несомненно, был человек, который хотел помочь. Потом помогали другие люди. Маме нашли службу, она служила. Служила в течение всех 2 лет переписчицей. И на это жила. А потом заболел мой брат, у него он упал, сломал руку, и доктор сказал, что при этом питании он начал получать туберкулез. И он был неизлечим, потому что там ничего не было. А потом, значит, вдруг появился человек из-за границы и сказал, что я вас могу вывезти. Это был такой есть Соколов, эсер, который... Сейчас он живет в Америке, написал много книг. Но он туда перебегал по сельским делам, и он, в общем, нам устроил фальшивые паспорта и вывез нас. Мы боялись, конечно, мы думали, что он провокатор тоже одно время. Но он сделал. Теперь еще какие же воспоминания. Скажем, о белом движении в Петербурге было известно очень мало. Они скрывали это, то есть туда люди бежали, конечно, но, собственно говоря, то, что происходило, нам было очень мало известно.
Так что в школе у вас, скажем, в 18-м, 19-м, 20-м году среди мальчиков, вот, подростков...
Среди мальчиков мы были...
Вы говорили почти... о политике...
Да, говорили о политике. А вот я как бы ускорятельно участвовали... Абсолютно, и занимались серьезной работой девочки Скорятина, и погибли. А я и мой приятель тоже думали, что может там сделать. У нас, мы даже, кое-кто имел оружие. Всякие вещи делались, но в школе не было ни одного. Ни одного, даже полубольшевика предателя. Это все были, в общем, как мы говорим, институтки, кадеты. Очень такого модерная школа, и элемент, в который мы попали, были, так сказать...
Близкие.
Но это школа, в которую мы попали, сначала, это была посредственная школа, коммерческая, училась где-то там, в старой деревне. И это был единственный элемент, который был, на наш взгляд, немножко неблагонадежный и интеллигентный. Но, в общем, в школе была в то время за большевиков я никогда никого не встречал. Все наши всегда были, конечно, очень осторожны. Но никогда. Например, у нас была учительница Татьяна Николаевна Гиппиус. Это сестра знаменитого Гиппиус, Зинаиды Гиппиус. Она была учительницей рисования. Она продолжала учить довольно долго. Потом Вера Павловна Андреева была учительницей русского языка. А ее брат был эсер и занимался эсерством, потом погиб. У него тоже была чахотка. Но это были люди верные, знали, кто что и... Но это моя школа, может, не совсем типична. Например, у меня же была масса других знакомых. Я продолжал иметь полные отношения с гимназией Таюниной, полные отношения с гимназией Таганцевым, потому что я был делегатом, я всех видел. Потом я знал хорошо Тенежское.
Простите?
Тенежское училище тоже хорошо знал. А гимназии, настоящие гимназии, мы мало знали, потому что мы были в общем вот этих новой школы.
Да.
И поэтому это, не может, не совсем типично.
Мне еще один вопрос. Может, вы расскажете более подробно ваши воспоминания, связанные с вашим выездом за границу?
Да, это было довольно такое... Значит, Соколов сначала пришел и сказал, что, значит, папа жив, все такое, и что мы, дураки, здесь сидим, он может строить выезд. Но мама страшно испугалась, что она думала, что... Ну, в общем, все это было проверено через всяких людей. Он опять появился через месяц приблизительно и сказал, что решили вы ехать или не ехать. И у нас тогда, я уже был за старшим, у нас был собирательный совет. И, собственно говоря, в то время уже мы не хотели ехать. Уже как-то такое. Но Глеб был болен, так что мы решили ехать.
А не хотели вы ехать? Почему?
Как-то не хотели бежать. Но, в общем, мы думали, решили ехать. И бабушку, значит, надо было оставить. А мы, значит, нам дали фальшивый паспорт, который у меня до сих пор есть, между прочим, под фамилией Питерсон. И это была, точно вам могу сказать, когда была создана Эстонская республика, то разрешили выезд эстонским гражданам со всей России, так же, как в Утюшам. В Утюши уехали до нас. В Утюше у нас действительно было много настоящих. И они уехали... раньше. Потом выпускали эстонцев. И мы ехали эстонцами. На этом же поезде ехал сам Соколов, возвращался. Виктор Чернов там был на этом же поезде. Значит, семья Керенского и не знаю кого еще. Все под эстонскими паспортами.
А вы не знаете, кто устраивал вот эти паспорта?
Паспорта устраивал, знаю, паспорт. Поддельный паспорт дал эстонский консул. И знал, что делал. Это абсолютно Соколов знал из-за границы, куда идти, и эстонский паспорт был выдан эстонским консулом, поддельный паспорт, то есть фальшивый паспорт в том смысле, что мы сделали с эстонскими. Паспорт был настоящий,
да,
но мы сделали с эстонскими гражданами. И были две страшные минуты, потому что, во-первых, я почти уверен, что комиссар поезда, то есть комиссар поезда знал, забыл фамилию, он знал, кто.
То есть он знал, что вы...
Да. Я вам скажу, почему. Я вам скажу, почему. Он тогда-то, мы не знали, что он знал. Но у мамы были, как у всех дам, несколько колец, несколько цепочек, очень мало, что мы были очень бедны. Но они есть у всех. И она, ей порекомендовали, что вот этот комиссар поезда их провезет. И в маленьком мешочке в Жамшево, и тоже хорошо помню, этим мы были сданы через третье лицо. Мы его никогда не видели. Но куда-то кому-то было передано, и каким-то образом... И вот в Ривере мы должны были идти на какую-то квартиру, я пошел с мамой, и получать обратно эти несколько драгоценностей. И вот он выложил мешочек этой самой. Это в Ривере были, мы уже боялись. И в Ривере мы боялись, мы панически боялись. Но он выложил этот мешочек, и мама сразу увидела, что есть, пропали вещи, часть. И она сказала, как же, вот, что-то она начала говорить. И он сказал... Берите, что дают, я знаю, кто вы. А в Ривере, значит, нас посадили в карантин на 40 дней от всяких болезней, главного за вшей. Потому что мы были абсолютно завшевевшими. В Петербурге по нас вши бегали, трамвай вы могли их вот так снимать. Так что мы не мылись, мы всю зиму, зимой мы вообще не мылись совершенно. Все было заморожено. В школе как-то еще... Ходили мы закутанные. Все лето я ходил босиком по всему Петербургу, что не было туфель. Это уже было и в 19-м, и в 20-м году. И они нас посадили в карантин, мы там сидели 40 дней, очищались. Но когда мы приехали в Швецию, то вышел конфуз, потому что когда нас тогда принимали уже с большим шиком, И во всех швах нашего белья все еще были эти самые ячинки, так что все пришлось опять куда-то очищаться. И нам какие-то... Я теперь это все очень трудно восстановить, но какие-то добродушные шведы нам подарили костюмы носить. Или купили что-то такое.
И когда же вы с отцом встретились?
Вот потом мы приехали, значит, уже в 20-м году, приблизительно к концу августа, из Швеции. Мы приехали пароходом в Англию, на, вероятно, я тогда не помню, но меня высадили, по-моему, на Liverpool Street Station. И там вот первый раз я увидел, то есть, папу и встречающих. И потом мы жили в Англии, с тех пор мы жили в Англии, мы жили безвыездно. Так что...
Итак, с 20-го года вы и
жили в Англии? Я с 20-го года живу в Англии. Я в 20-м году, я потом здесь приблизительно в начале 21-го пошел в школу, в частную школу изучать английский язык. Потом я брал matriculation, потом я окончил университет, и потом я здесь всю жизнь жил. И мама всю жизнь здесь жила, и мой брат всю жизнь здесь жил. А папа здесь никогда не жил. В общем, что он отсюда потом переехал в Берлин, потом в Париж, потом
в Америку.
Отец и мать разведены, они очень дружны, но они не живы. Они жили вместе с, значит, с революцией, в общем, это все с того времени.
А сейчас вы кем работаете? Где вы работаете?
Я партнер вот этой фирмы, гражданских, этих, как по-английски, инженеров-консультантов. Мы делаем дороги, мосты, электрические станции и тому подобное. Я, так говоря, пролез в люди. Мне повезло.
А ваш брат?
Мой брат служит у English Electric, он старший инженер по отделам водяных турбин. И живет он под Ливерпуль, и там с ним мама живет.
А, так что ваша матушка еще?
Да, жива. Жива, так раз мы все лето вместе проводили. Так что же, лучше вернемся к, если что, сколько мы времени уже наговорили.
Вот у меня довольно... еще маленький кусочек ленты остался.
А может, меня... что-нибудь вернемся к России все-таки.
Да.
Меня,
а, что вас может быть, вы вспомнили что-нибудь, что вам хотелось бы рассказать?
Вот я вспомнил еще события, конечно, покушения на Ленина, когда это произвело колоссальное впечатление на всех. И... женщины, то есть люди, участвующие, мы как раз мы знали их, и опять я не помню, к сожалению, фамилию, но они даже одно время приходили и были у нас ночевали. Но это не было на политическом фоне, это было на фоне, тогда искали укрытие отсюда для некоторых людей. Что тоже, между прочим, было абсолютное явление. Нужно было давать ночевку людям. Другое явление, как люди зарабатывали. Например, моя мать и бабушка сначала набивали папиросы. И часами сидели, набивали папиросы, и папиросы куда-то продавались. Потом вошла мода делать шоколад. Покупался какао, потом покупалось блоками такими, какао и масло, я до сих пор помню. И дамы делали шоколад. Все это было приблизительно в 19-м году, когда еще какая-то жизнь была в начале.
А вы не помните, вы сказали о тех людях, которые участвовали в покушении на Ленина, и у вас останавливались, кто это были, фамилии?
Вот не могу вспомнить. Это не были люди, которые стреляли, это были люди, которые были как-то замешаны и в каких-то бегах были. Потом еще одно, вот такие штрихи. В конечном итоге, конечно, нашу квартиру вселили. Так что в квартире бабушки была кухня, ее гостиная, две спальни, которые она всегда сдавала еще до войны. Она сдавала их обычно офицерам генерального штаба, потому что она сама дочь, жена генерала, и у нее всегда была эта связь. И еще была комната, где мы все жили. И вот вселили какого-то господина, который, мы этого тоже не знали, но когда он съехал, он вырезал все картинки. Из библиотеки, где было, у нас было замечательное издание Ефрона, это Пушкин был, да, потом, да. И все картинки он вырезал и, значит, смылся с ними. Мы не знали,
картинки,
что...
Картинки.
Да. Он все это... Наша квартира уцелела, и мы постепенно перетаскивали вещи из Тверской,
к бабушке, а потом Тверскую, конечно, ликвидировали, все было кончено, и книги сохранились. И книги мы продавали, или потом меняли. Жестокую зиму мы жгли. Мы жгли мебель, мы жгли книги, вообще топили вот эту самую печурку, где мы жарили картофельную шелуху. А этот господин вырезал все картинки для своего удовольствия, не знаю куда. Но он был очень полезен, железно, что он тоже, он был какой-то, заведовал каким-то провиантом, он, несомненно, воровал и что-то приносил. Впоследствии мы думали, что он тоже был и наблюдатель. Потом обыски были страшные. Вообще были еще анекдоты. Например, после революции к маме принесли ящик медалей, который был по Георгиевских крестов, который был пожертвован солдатами, которые кидали, и какие-то, опять-таки, эсеры, которые не хотели, чтобы это досталось большевикам, принесли маме и сказали, вы можете сохранить. И у нас на чердаке лежали вот эти коробки медалей, и мамин револьвер, который был папин принесен, и еще кое-что. И когда были обыски, панически боялись, что это будет открыто. Поэтому в конечном итоге мама это снесла в подвал, где были дрова. Дров туда уже не было. И она все время просила кого-нибудь все это убрать. Но в конечном все это кто-то унес, потому что, в общем, она такие вот анекдоты шли.
Я боюсь, что надо кончать, потому что у меня лента как раз кончилась.
Не знаю,
я хочу вас поблагодарить.
В этом пользу есть или нет?
Да, несомненно. Очень интересно. Спасибо большое. Thank you.